Я уже начал вставать на ноги. Давали мне одну белую булочку в сутки с ржаным хлебом. Надзиратель говорит: «Хлеба достать нетрудно, но если об этом узнает доктор, то меня строго накажут за самовольство и уволят со службы». Все-таки хлебца он мне принес. Не ешь все сразу. Я так и сделал. Отщипывал по крошке и клал в рот. И мне казалось, что с этими черными крошками в мое тело входит сила. Очень мне хотелось увидеться с братьями, которые сидят здесь, в тюрьме. Пришел доктор, осмотрел меня. С моей кожи как будто чешуя слезает. Я попросил его: «Ваше высокоблагородие, позвольте мне выйти из больницы». «Нельзя, у тебя больные внутренности». Парнишку, который лежал со мной, уже забрали домой. Я остался один в тюрьме. Тоскливо лежу и гляжу в окно. Люди на полях жнут хлеб, косят, вяжут снопы, складывают скирды. А я здесь в одиночной камере, больной и искалеченный. Слезы сами текут. Боже мой, что со мной стало? Я уже не человек, от меня осталась только тень. Как тоскливо проходят часы за этой решеткой. В лоханке вода. Она мне иногда служит зеркалом. Смотрю на свое отражение в воде и не узнаю себя. Нет ни одного волоса на голове и нет бороды. Только черная кожа до кости вместо тела. Что же со мной будет дальше? Сколько времени я буду здесь томиться? Неужели Господу будет угодно продлить мою жизнь, такую тяжелую и ненужную? Где мои братья и сестры? О, если бы я мог увидеть их! Я бы излил перед ними мою скорбь, а они бы рассказали другим. Но мир закрыт для меня. Слава Богу, что я могу смотреть через это окно. Все-таки я не в темнице. Я как птица в клетке. Птице хочется полетать, а ее поймали и втиснули в клетку. Когда же меня выпустят на волю? Да и выпустят ли? Дни идут за днями. Я плачу, скорблю, молюсь. Прошу у Бога прощения за свою слабость, за уныние. Через несколько дней приходит надзиратель. Тебя требуют в полицию. Я сразу же вспомнил, как полицейские терзали меня. Зачем они зовут опять? Может быть, доконать, жить со света. До полицейского управления надо было идти с полверсты. Когда же вышел из камеры, увидел Андрея и Максима. Сразу стало отрадно на сердце. Надзиратель спросил: «Можешь дойти до полиции?» «С Божьей помощью как-нибудь доберусь. Идем втроем. Я в середине. Братья поддерживают меня. Чистый воздух, улицы, дома. Ходят люди. У некоторых веселые лица. Видно, живут без горя». Шли мы медленно, но все-таки под конец я почувствовал сильную усталость. Значит, я еще не ходок. Когда мы пришли в управление, нам зачитали постановление власти о том, что по распоряжению Министерства внутренних дел нас ссылает в Закавказский край сроком на 5 лет. Помощник исправника плюнул и сказал со злостью: «Мало им дали. Что такое 5 лет? И не в Сибирь, а в Закавказье. Из таких надо кишки выматывать». Я едва стою на ногах от слабости. Нам объявили, какого числа возьмут нас. Братья написали домой, что нас будут угонять такого-то числа. В день отправки приехали братья и сестры. С ними приехала и моя жена попрощаться. Нас выгнали во двор. На руки наложили железные наручники. Поставили в ряд, скомандовали: «Один за другим вперед!» Справа и слева стража, вооруженная шашками, наверное, боятся, что убежим. А куда бежать, измученным, в оковах? Братья и сестры идут поодаль, провожают нас до вокзала, льют слезы. Я едва иду. Прошу в мыслях Бога, помоги осилить этот путь. Наконец пришли. Братья и сестры издали прощаются, машут руками, платочками, картузами. Подошли вагоны с решетками, нас ввели туда. Сестры вопль подняли, послышался долгий свисток паровоза. Все внутренности от этого свистка перевернулись. Он как будто резал нас на части. Поезд тронулся. Моя жена еще долго шла вдоль поезда. Я не знаю, кого мне больше жаль, себя или тех, которые остаются на родине. Поезд набирает ход. Жена бежит, уже отстала. А нам высунуться из окна нельзя. на окне решетка. Кости мои начинают болеть от толчков вагона. Мы приехали в Киев. Прямо с вокзала нас повезли в тюрьму. В камере нас встретили братья, которых тоже отправляли в ссылку. Андрей Глушенко, Данил Коваленко, Иван Гончаренко и Алексей Шевченко. Стало веселее. Только плохо, что я не здоров. Братья спрашивают, что с тобою? Андрей рассказал им о страданиях, которые я пережил. Они говорят, а нас никто и пальцем не тронул. Вместе с нами в ссылку отправляли сестру Хазицкую. Ее поместили в отдельную камеру. Такое распоряжение от начальства. Штунду держать отдельно от православных, чтобы не распространялось Слово Божье. В нашу камеру приходили священники, чтобы вернуть нас на прежний путь. Но мы больше молчали. Пробыли мы в тюрьме 3 недели. Потом нас вывели, дали арестантские шинели, рубахи, портянки, фуражки на головы и коты на ноги, очень сухие, жесткие. Вдруг откуда ни возьмись, перед нами очутился миссионер Шкварцов. Он почему-то обратился не ко всем, а только ко мне. «Дунаенко, ты все еще упорствуешь. Возвратись к жене и детям. Если ты образумишься, тебя никуда не сошлют». Я ничего ему не ответил. Перед тем, как отправить нас на вокзал, нам велели раздеться, чтобы записать наши особые приметы. Все удивлялись, что у меня такая черная кожа. Один из членов комиссии, как видно, доктор, сказал, «Его кожа почернела от великого горя. Такое случается с людьми». Я еле стоял на ногах, а миссионер увещевал меня вернуться домой. Но, видя мое изнурение и печаль, в последний раз спросил, «Не хочешь покаяться? Пеняй на себя». На нас снова надели наручники, коты мне были тесны, я растер ноги до крови. Идти тяжело, а конвоир бьет прикладом. «Не отставай, шагай быстрее». Кое-как осилил дорогу. Пригнали на вокзал, пересчитали, вели в вагон. У дверей поставили часового со штыком. Я сел на полку. Поезд тронулся. Подошел конвойный. «Кто Дунаенко?» «Я». «Ты забыл в тюрьме Евангелие с псалтырью. Возьми». «Боже мой, как я был рад! Я целовал святую книгу и плакал от счастья, прижимая ее к груди. Вот где мы встретились с тобой». На самом деле, Евангелие отняли у меня еще в полиции, перед тем, как истязать меня. На Евангелии была надпись «Дунаенко». Эта надпись помогла нам встретиться. «Теперь не расстанусь с тобой», — говорил я и снова целовал Евангелие. По приезде в Харьков нас отправили в тюрьму. Через 2 недели перевезли в ростовскую тюрьму, потом в Екатеринодарскую, затем в Новороссийскую на берегу Черного моря. Там мы были 2 недели. После этого на пароходе Черным морем нас отправили в Батумскую тюрьму, из Батумской в Тифлисскую. Я очень разболелся и уже не мог держаться на ногах. Меня водили к врачу, который давал всякие лекарства. Так продолжалось 3 недели. Из Тифлиса нас направили по железной дороге в сторону Баку. Сняли с поезда в Астафи и припроводили в тюрьму. Тюрьмы в России были в каждом городе. Оттуда погнали пешком в Бурчалинскую тюрьму. По дороге делали остановки для отдыха, но этого отдыха для меня было недостаточно. Все кости ныли. После отдыха мне трудно было подняться. Некоторые конвоиры были добрые, сочувствовали мне, несчастному, помогали подняться, чтобы идти дальше. Дальнейшие пункты следования – Дилижань, Еленовка, Сухой Фонтан, Белый Ключ и, наконец, Ереванская тюрьма. В Ереван был сослан наш дорогой брат, старик Рябошапка. Он узнал, что мы находимся в тюрьме, и пришел навестить нас. Принес белого хлеба и винограду. Когда я увидел брата, у меня полились слезы. Это были слезы радости и горя. Радостно было встретиться с мужем Божьим, а горько от того, что власть терзает таких людей, как Рябошапка. Он был выслан на 3 месяца раньше нас. Братья меня спрашивают, кто это такой? Они только слышали об Иване Рябошапке, но никогда не видели его. До этого ходили слухи, что он выехал в Германию и там помер. Брат Рябошапка ободрил нас, помолился о нас, сказал, что с Богом везде хорошо.